Яковин.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Томске полдень, сегодня понедельник. И у нас в эфире программа «Доживем до понедельника». И сегодня у нас в гостях Глеб Викторович Кинев. Человек, который знает про рыбу все. И самый молодой член общественной палаты Томской области. Правильно, Глеб Викторович?
Да,
а можно
да.
Просто Глеб.
Добрый день,
уважаемые радиослушатели. Да, а можно наушники пока не надевать. Телефон прямого эфира 23-50-03. Телефон для WhatsApp 8-923-434-2020. Разговаривая перед программой про рыбы, про рыб, вообще про реки, моря и озера, я понял, что Дарвин, еще раз я понял, Дарвин точно был не прав. Знаешь почему, Глеб? Потому что человек произошел не от того, что говорят, но он либо произошел от Всевышнего, это вариант А, если нет, то он произошел от рыб.
Вся у нас с вами жизнь разумная, современная, вышла из океана.
Вышла из океана или из воды. Иначе почему мы с таким остервенением ловим себе подобных? Мы же не ловим обезьян на крючок или на сеть, понимаешь? Мы же ловим вот себе подобных.
Все-таки эволюция нас развела немножко по разным путям развития. Но возможно, что когда-то мы к этому и вернемся. Что как
Глеб,
вышло, так и вернется туда.
Почему ты посвятил, ну уже можно сказать, потому что... Ты уже состоялся в профессии, ну, во-первых, по возрасту, во-вторых, по знаниям. Почему рыба? И экономика, потому что одно без другого невозможно, на самом деле.
На самом деле это было больше стечение обстоятельств и совпадения, что после того, как заканчивал обучение, встал вопрос, куда идти работать, вот подвернулось молодое перспективное предприятие, которое... скажем так, уже имела определенные наработки в этой сфере. Поэтому стало интересно, что в том числе, что не только с точки зрения сельского хозяйства, потому что разведение товарной рыбы – это, конечно, вопрос промышленной безопасности, производственной безопасности населения, но и с точки зрения того, что это большая социальная работа по сохранению и воспроизводству тех видов рыб, которые у нас с вами сегодня находятся в угрожаемом положении.
Вот на нашем, вот так сказать, вот таком маленьком кошачьем веку, сколько мы прожили, вот даже в Томске я узнал, что уже безвозвратно исчезла определенная одна из пород рыб, да? То есть вот в нашем детстве она еще была,
да,
хотя, может, мы и не знали.
Да, как минимум, я так понимаю, что вы говорите про табуна.
Да, что? Да, я слова такое не слышал. Да.
Да, раньше водился, сейчас, к сожалению, практически.
Ну, видимо, наши там папы и дедушки его еще ловили и знают, что это такое и кто это такой, да?
Я думаю, да, что если спросить, то вам прекрасно объяснят и расскажут все его вкусовые и поведенческие особенности.
Глеб, вот мы сейчас слышим, вот, что вот в Томске завод по воспроизводству, выращиванию, на слуху, особенно по весне и начале лета, да, это когда вот происходит выпуск.
Да, основные мероприятия у нас.
Да, основные. Мы это слышим. Что вообще это за завод? Для чего он создан? Для чего он нужен? Вообще, какие задачи он решает? И цель перед ним стоят.
Если говорить именно про завод, то у нас технологический процесс разбит на два этапа. То есть первый этап – это именно заводской, о чем мы говорим. Если по сегувым видам, там, по пелиде, муксуну, нельме – это адаптация личинки к нашей уже воде, потому что все-таки немаловажный фактор, и переведение ее на активное питание. Потому что она как цыпленок своего рода, она... выклевывается из желтка, после выклева несколько дней у личинки еще сохраняется желточный мешок, то есть она активно не питается.
То есть вы за всем этим следите, прямо этот процесс, то есть он не в свободном плавании?
Нет, конечно, то есть мы...
То есть это люди в белых халатах, извините, что я перебил, да? Как вот все это?
Ну, конечно, не настолько уже в белых халатах, все-таки это спецодежда у нас, соблюдаются определенные меры по... чистоте, по безопасности, что никакой грязи нам в цех заносить нельзя, руки мыть в бассейн, условно говоря, нам нельзя, все это должно быть после определенных обработок. Да, мы производим наблюдения, мы смотрим, что как протекает развитие, вся ли личинка она, то есть нет ли там дефектной личинки, потому что мало ли бывает, что там сколиоз бывает, редкая, но мутация, что они там начинают двухголовые появляться.
Ну что, все как у людей, да?
Да все как у людей.
Примерно. Вот сейчас я видел вот это озеро, где на берегу которого стоит завод, оно освещено, часть его залита светом. Вот прям, да? Ну, я вечером это видел.
Ну да, то есть там... Да? Сейчас...
Что там происходит? То есть...
Там сейчас на садковых линиях у нас организована зимовка ремонтных и маточных групп рыб, как раз-таки осетровых.
Кто такие ремонтные группы? Это кто такие?
Но есть понятие маточные группы, то есть это те особи, которые уже достигли стадии половой зрелости и которые сегодня так, могут потенциально стать родителями. Там самцы, самки, ремонтные группы – это те группы, которые подрастающие еще.
Понятно.
То есть это уже…
Тинейджеры.
Это уже достаточно взрослая рыба, но она еще не перешла так, в стадию активной половой жизни.
Ну, у нее, короче, еще веселая жизнь. Клубная.
Ну, да.
То есть, вот они сейчас там зимуют, вот в этих ямах, да, грубо говоря?
В садках, да?
А, то есть, они не в свободном плавании по озеру, они ограничены?
Нет, у них там отдельные ячейки каждого, там двух форматов, там либо 6 метров на 4 метра, либо 4,5 на 7,5.
Это более. У каждого отдельная своя квартира?
Нет, почему, там она…
А, или их там несколько, да?
Да, конечно, они разбиты там. Либо по степени зрелости, либо по размеру, если это про ремонтные группы говорить.
Ага.
Там все равно соблюдается нагрузка определенная, что мы не выходим там условно за 15-20 килограмм на квадратный метр.
Ага. То есть их сейчас кормят все как положено,
нет,
да?
Нет, нет.
Ну, не кормится?
Все как в природе, что если кто-то мимо проплывает,
ага,
то они, может, его и укусят. А так у них состояние анабиоза практически.
А, ну то есть они как вот сейчас зимой, как ну, в полуспячке, да?
Нет, это не полуспячка, но это спячка, по
сути. А, прям спячка, да?
Да, что у них все процессы, потому что все рыбы же у нас в основном это хладнокровные,
ага,
и они напрямую зависят от условий среды. Поэтому, когда температура воды опускается, а зимой это порядка там, ну, от 4 до 1,5 градусов, если там, ну, при поверхностных участках бывает около нулевая температура, поэтому у них все процессы жизнедеятельности максимально замедляются.
Понял. Потом по весне, когда начинается весна, вот мамы, папы переводятся в цех, как появляется икра? Как в природе?
Нет, как в природе у нас так не получится. Нет? Это естественный способ. С одной стороны, он достаточно сложен в организации в данном случае. То есть были заводы еще в советское время, которые использовали этот способ, когда рыбы они отсаживались в отдельный прудик, то есть там из-за расчета определенного количества самок на самцов, то есть там им создавались условия, приближенные к естественным. Но, в принципе, этот способ не особо эффективный, потому что он не позволяет оценить качество получаемых продуктов, не позволяет оценить вообще жизнеспособность молоди до того момента, пока уже ну, не будет подходящее время для ее выпуска. Наш способ – это все-таки заводской способ. То есть мы производители переводим в цех, создаем им нерестовые температуры, то есть поднимаем постепенно, производим поднятие температуры до нерестовой. Дальше уже определяется, кому сколько еще надо посидеть на этой воде погреться. То есть, когда прогрето, там уже начинается работа с ней, что это и инъекция, получение половых продуктов, инкубация, получение малька, ну, личинки изначально.
Я напомню радиослушателям, в эфире программы «Доживем до понедельника» у нас в студии Глеб Кинёв. Глеб про рыб знает ну, практически, наверное, все. Нет, все знать нельзя, но очень много. Вот. И сам молодой член общественной палаты. Глеб, вот я сейчас слушаю тебя, послушаю, ведь на самом деле у вас департамент образования Томской области, я верю, там у руля стоят очень хорошие люди, там же можно проводить уроки биологии прям. Вот нет, вот привозить туда детей, не знаю, там одевать там спецодежду, обувь, да, бахилы, и вот, и перед тобой весь процесс. Это навсегда у тебя запечатлеется в голове, и, может быть, и отложится та матрица, что все это нужно сохранять.
Ну, видите, прямо на заводе это сложно произвести, потому что, еще раз говорю, что мы соблюдаем определенные условия все-таки по стерильности, по чистоте, что у нас нельзя просто так зайти там и ходить смотреть везде, руками трогать. Если про садковые, да, конечно, там можно посмотреть, поднять этих мамочек, скажем так, покормить их там где-то в какой-то части, даже погладить, если не страшно быть опрызганным. Потому что рыба крупная, рыба сильная, если она хвостом ударится.
Они там прям крупные, да?
Ну да, то есть.
Ну, их там ловить там нельзя, да, вот как там притилочку закинуть. Не, ну у нас.
Нет.
Нет, да?
Это все-таки в определенном смысле генофонд, который позволяет нам восполнять естественные запасы.
А вы их выращивали или покупали? Вот.
Ну, в любом случае они приобретаются.
Приобретаются,
либо,
да?
Либо икрой, либо на стадии уже какого-то малька, там, ремонтной группы. Но мы приобретали, поэтому и специально смотрели, чтобы у нас не было, ну, скажем так, пересечений. чтобы разная рыба была из разных источников получена, чтобы как можно дольше избегать инбридинга.
Ну, чтобы как в королевских дворах кровь не смешивалась, да, и вырождение не происходило, да? Да,
чтобы избегать инбридинга, чтобы, скажем так, максимально обезопасить дальнейшее.
А советская власть-то мудрая была, она, у нее даже в правительстве были представители колхозного крестьянства и рабочего класса. Никакое смешение крови, да? Сколько уже у вас, вот сколько потомства вы уже дали? То есть сколько раз, вот сколько, как индейцы говорят, сколько весен прошло уже? Сколько мальков, вот, ну, 5 лет, 10?
Если именно про сестров мы говорим?
Ну, давай про сетровых поговорим.
Нет, ну, смотрите, если, в общем-то, говорить, то уже, говорю, порядка 15 лет всей этой деятельности.
Ага.
То есть там мы считали не так давно, ну, 115-120 мы уже мальков подходим. То, что мы выпустили за эти годы.
Если миллионов, то есть, вот, трудно, да, оценить, сколько из, условно, например, 1000 мальков выпустили, сколько осталось живых. Это невозможно. Нет методики оценки, да, такой не существует в природе.
Говорю, ну видите, этот мониторинг, он уже возложен, по большому счету, на отраслевую науку.
Ага. Не на вас.
Нет.
Ну, ваши.
У нас технической возможности нету, потому что рыба проходная, полупроходная. Представляете, мы ее здесь выпускаем, она должна успеть дойти до Оби, из Оби скатиться еще до Обской губы, там нагуляться.
В океане, получается,
ну,
да?
Ну, практически. Ну, в лиманах.
Ну, да.
То есть в полусоленых водах. Она должна там нагуляться и потом возвращаться сюда. То есть, соответственно, какая-то рыба будет...
То есть она к Северному Ледовитому океану уходит, вообще рыба?
Вообще
да. Да? И какая тогда туда заходит?
Ну, да.
Почему нет, да?
Что в Обской губе, там, где лиманы, ну, то есть эти полусоленые воды с низким процентом содержания промилле соли. Рыба там нагуливается, потом уже поднимается сюда. Но, соответственно, она не может вся туда уйти. Она частично где-то по дороге может осесть, там, образовав какие-то местные, полуместные популяции. Поэтому оценить с нашей точки зрения, ну, это очень сложно.
На заводе вот мальки. Мальки на заводе появляются? Нет, икра на заводе, да, потом мальки.
Ну, сначала появляется икра. Икра, да, потом из нее получается личинка, потом уже из личинки получается молоть, и молоть уже дальше по ситуации.
А молоть вы потом перевозите в Северск? Вот ну, сам процесс, да?
Да, то есть мы выпускаем потом ее уже в в практически естественный выдаем. Это у нас все-таки искусственный пруд, который подготовленный. Все он подготовленный, мы заполняем его водой, вселяем туда кормовую базу, которая приближена к натуральной, для того, чтобы рыба привыкала к тому, что ей нужно.
А кормовая база, что они едят? Ну, предпочитают.
Ну, смотря кто.
Ну, вот эти вот наши самые благородные.
Самые благородные? Да хищничают они.
Да?
Да.
А что вы им отдаете на растерзание? Кормовую базу какую?
Там циклопы, гамарус, вот это все. Тремер. То есть, в принципе, говорю, какие-то микроорганизмы, которые являются, ну, ракообразные, простейшие.
Ага. И затем через шлюз получается, когда они вот освоятся, они уходят в большую воду, да?
Да, у нас хозяйство, оно имеет выход непосредственно в Томь, то есть канал, соединяющий наше хозяйство и Томь. Когда уже подходит время, что мы смотрим, что навеска подходит, рыба уже у нас крупная, самостоятельная, что за нее уже можно не опасаться.
Ага.
Постепенно открывается, то есть там наборные досточки снижается вместе с током воды, рыба уходит уже в естественную среду.
То есть плавно. А вот теперь смотри, я вот как рыба рассуждаю, да? Вообще я люблю море, океан, реки. Вот я бы, например, если была какая-нибудь человеческая программа переселения, ну вот в океан или в океан лучше, я бы подписался. Потому что, ну, в этом нечто есть такое, да, жить там на континентальном шельфе где-то вообще в океане. Да? Если там не будет еще никаких контролирующих особо органов, да, то вообще будет нормально. Вот у вас прямо тепличные условия, и люди в белых халатах условно, и там мальков выпистывали, вот все это выросло, вот в это вот озеро под Северском поместили, и вдруг бабах, я выхожу в реку, такая вот такой вот весь, в белом условно. А там в этой реке что только не понамешано у нас. Ну, начиная с того, что рядом замечательного красивого города Северска, он действительно красивый, да? Нет никаких очистных сооружений. И вот этим всем, условно, как ихтиандр, я начинаю отравливаться. и мое детство закончилось, и вдруг я попадаю в такую суровую
реальную,
да,
жизнь.
Реальную жизнь, да, где вообще вот как-то вот все так. Кто-то солярки бухнул, кто-то там, не знаю.
Ну, кто-то мазут, а кто-то подсланивых,
да.
Вот, ну,
да, бывает. Не, понимает, да? И это уже как свезет рыбе, кто как вот на милость Божью.
Ну, в любом случае не может такого получиться, что 100% возьмет и у нас выживет. Ну, так же, наверное, как и с людьми, да? Вот у нас с вами еще до середины прошлого века младенческая смертность, она была все-таки достаточно высокая. Почему в семьях-то традиционно было, что там 7, 8 детей, 9? Потому что как повезет, кто доживет. Сейчас, если мы посмотрим, да, на средства, у нас с вами 1, 2, 3 ребенка, это уже родители-герои.
Ну да, на самом деле. Один это уже хорошо.
Да, один это хорошо. Да. Один это нормально, да. Два уже хорошо, три, да. Ребят, ну вы
там. А, уже перебор, да?
Да, вам может уже пора остановиться.
Я это к чему завел-то? Про то, что вот сейчас, став взрослым, в детстве этого не понимаешь. Ну, вроде все замечательно. Небо синее, да, река прекрасная. Дождик хороший, теплый. Но сейчас, став уже взрослым, я понимаю, насколько мы не вписываемся в природу. Мы ее вот как бы... Мы угловатые в ней. Мы вот там в ней вошкаемся. Мы стараемся все разрушить, загадить. Да? Вот мы совершенно не думаем... Вот нам хорошо, условно, я подъехал к берегу и помыл машину, да? Мне хорошо. Мне прям реально замечательно. А теперь, если помните, есть в Стругацких пикник на обочине, да? А если какая-то огромная цивилизация посадила около нас свой космический корабль, да, на непонятном топливе, и тоже помыла, извините, у него двигатели, да? А человечество после этого, не знаю, там не один десяток лет будет метаться в ужасе. Вот, может быть, почему мы об этом не думаем, даже не задумываемся? Ведь, наверное, об этом нужно учить детей в школе.
Это, конечно, большой вопрос на самом деле, потому что...
Ну вот, понимаешь, вот
человек, он же все изменяет под себя. Да. Он же все делает по своему
уровню. Но вы же тоже, можно сказать, изменяете под себя, выращиваете рыбу и выпускаете ее в природу.
Ну, не совсем. Видите, мы все-таки руководствуемся теми рекомендациями, которые составляет научный орган. То есть мы не можем по своему разумению взять там и выпустить сюда то, что здесь жить не должно.
Не, ну это понятно.
То есть, да, есть ежегодные рекомендации по тому, сколько какого вида биоресурса может быть выпущено.
И выращено, естественно, да?
Ну, нет, вырастить-то мы можем и в 10 раз больше, но просто выпустить мы сюда их.
У меня тут такая шальная мысль. А ведь так можно, помните, как Иван Васильевич меняет профессию? А ведь так можно любую стенку перенести? Это я к тому, что а ведь можно же и красную икру выращивать.
Это можно-то просто... Зачем она нам здесь,
да,
с вами?
Да, нет, ну я так слово, я так, как вот как из кино, да, ведь можно же икру. Нет, кто-то вот задумается, я условно, это так, чтобы развеяться. Ну, я еще раз оборачиваюсь, ведь на самом деле можно назвать это экологическим воспитанием, как угодно. Но, может быть, уже пора возвращаться вот к этому, что в нашу голову всем вселять, что мы ровно такие же вот в природе равноправные, как все вокруг нас.
Да, конечно, в принципе, все вопросы социальной и экологической ответственности, потому что нас же с детства учат, что нельзя там обижать других детей, да. Нельзя там хамить взрослым, нельзя драться.
Вот понимаешь, Глеб, почему, например, на выпуск, извини, что я перебил программу, но время мало очень, на выпуск рыбы вашей график составить детвору из детсада, вот, ну, уже из старшей группы, привозить, давать ей ведерки в руки, чтобы они там в сандалях шлепали и выпускали эту рыбу в реку.
Виктор Николаевич, если вы помните, то еще с Жабиным Сергеем Ивановичем, Царствие Небесное, мы постоянно организовывали эти мероприятия. То есть, когда на это была определенная тоже политическая воля, что была заинтересованность. Что...
А какая может быть политическая воля? Кто этот политическая воля? Где он, это политическое?
Представляете, это же целое событие детей привести.
Я и говорю, что...
Это же не просто так, что ты приходишь в школу и говоришь, что дети, айда, кто пойдет рыбу выпускать. Это же надо согласовать, договориться. Это перевозка детей, это ответственность, это еще мероприятие вне школы.
Ничего страшного, ничего страшного. Это они должны уже сейчас тебя теребить, Глеба Кинева, Глеб Викторович Кинева, говорит, Глеб Викторович, ну там у нас в июне-то рыбу выпускать будем? Уже все детские сады, уже очередь, вот, горит уже очередь.
Ну, видите, это вот, я говорю, что всем вроде всегда нравится, все здорово, все классно, но вот есть свои определенные административные препоны, которые надо через это пройти.
Давайте их, извините, я знаю препон, я еще служил, был лейтенантом, когда Воинское звание присваивали через конспекты очередное, через конспекты работ Владимировича Ленина. Есть конспект, ну это правда было, да? Есть конспекты, ну все нормально, подпишут представление. Нет, да иди конспектируй. Ну и все, все это в прошлом. Это все придумали мы. Условно, как Черчилль в 18-м году, вот эти все препоны и законы. Что, проблема посадить на автобус, привезти автобус с детворой? У них в подкорке, ну, я думаю, что у больше, ну, у 90%. Да он маме будет рассказывать, как я рыбу выпускал. Осетра, стерлить.
Нет, у нас часто бывает, что приезжают даже, когда на площадку, где завод находится, там, с детьми. То есть у нас часть водоема, она отведена под именно производственную часть, часть под рекреационную, что там.
То есть, в принципе, к вам можно приехать и посмотреть, да?
Да, то есть часто с детьми приходят, просят, что можно, можете поднять, показать. Мы поднимаем.
А как они узнают, что вот есть? Ну, вот я слышал, клевое место есть, да, вот такое есть. Называется, да?
Да.
Я думал, что на самом деле клевое место – это там поехать рыбу половить и в баню сходить. Ну, вот ну, в моей башке стандартный вот такой вот.
Да. Ну, видите, а мы маленько с другого да. конца начали всю эту историю, чтобы да. начали ее именно с производственной, и потом уже...
Ну, правильно, то есть мамы и папы, в принципе, могут привести и показать вот своему чаду вот это вот, как рыба огромная вот эта, да? Там что, стерлядь есть здоровая?
Да, конечно, все это
и есть. Вот этот осетр вот такой здоровенный да. есть, прям здоровый.
Ну, как здоровый? Что для вас здоровый? Ну,
для ну, меня, как, для меня, допустим... Как в том анекдоте, я вот пойму, вот такую рыбу. Ну, какая у вас самая большая осетр, вот который...
Ну, для нас они крупные относительно, то есть там 14-15 килограмм. В принципе, в природе они не крупные.
Угу. А размером 14-15 килограмм у сколько?
Где-то 1,60-1,80 м.
Что, выше меня, что ли? Я что, 68 мелкий.
Ну, она все-таки считается от кончика носа до кончика хвоста, если там...
А меня что считают, извините, от хвоста и до макушки, что ли? Тоже от кончика до ног.
Ну, они туда длинные достаточно получаются.
Мама, то есть ее можно прям вот увидеть?
Конечно.
Я такое только в кино видел. И то уже в черно-белом.
Нет, в кино, извините. Это самое крупное, кого я видел, это была белуга... 350 килограмм.
А белугу у нас еще не выращивают, да? Она у нас не живет.
У нас ее здесь нету.
Но она не сможет жить у нас, да?
Ну, ее здесь просто, скажем так, незачем вселять.
А, незачем, да?
Да, белуга это все-таки еще более активный хищник, и требуется очень большое количество.
А, кормовой базы, да?
Да, что кормовая база, поэтому она.
Вот, а теперь.
Она просто все сметет.
Понял. Если... Я напомню, у нас в студии Глеб Ильич Кинев, человек, который знает про рыбу очень много. Глеб, а теперь вот про самые ценные рыбы, которые у нас всегда на слуху, про браконьерство и прочие вот эти вот вещи, которые вокруг всегда ходят. Про стерлядь.
Угу.
Вот. Сколько у нас ее? Как ее можно ловить? Можно ли ее вообще ловить? Кто имеет право ловить стерлядку? Вот эту вот, которую там, не знаю, ну, наверное, каждый житель Сибири стерлядку пробовал, да? И мечтает там привезти куда-нибудь ее в гости.
Я думаю, что каждый гражданин, даже кто не из Сибири, из Москвы или из Дальнего Востока, условно, если он пробовал нашу стерлядь, то он так или иначе заинтересован в том, чтобы повторить этот опыт.
Стерлядку вы выращиваете тоже мальков, да, и выпускаете в природу?
Да, то есть мы содержим, я говорю, естественные популяции по сибирскому осетру, то есть в том числе обскому, ленскому, енисейскому. Стерлядка, ну вот она у нас одна... Сибирская считается, поэтому она и есть сибирская.
Угу.
По количеству запасов, ну, тут вопрос, наверное, это больше все-таки опять...
Ну, это понятно, да.
Что мы не можем сказать.
Ну, если вы выращиваете, выпускаете в реке мальков, стерляди, значит, ее все равно популяция же увеличивается?
Если судить по тем объемам, которые каждый год отводятся для вылова, пока что она находится больше в стабильном состоянии. Ну, в стабильном, может, даже чуть-чуть уменьшается все-таки, потому что...
То есть государство разрешает кому-то ловить все-таки, да, стерлядку?
На территории некоторых субъектов, допустим, у нас разрешена ловля, в Красноярском крае возможно, но только опять, что это не любительская спортивная ловля, что это не мы с вами можем взять удочку и пойти на берег встать и начать ее рыбачить.
А кто?
Это для промышленных предприятий, которые занимаются промышленным ловом. Для них возможно получение разрешения, там заключается долгосрочное соглашение, порядка 25 лет.
Угу. То есть они платят какие-то деньги, да, лицензионный сбор?
Да, сейчас то есть, собираются те заявки по определенным видам, потому что там квотируемые виды. Это и стерлядь, и пелить та же самая, потому что она...
А пелить это что такое для радиослушателей, кто не знает?
Сырок.
Это сырок, да?
Да. Если... Ну, пелить, сырок, это одно и то же.
Это одно и то же, да?
Да, это... Можно для радиослушателей. Это младший брат Нельмы и Муксуна.
Младший брат Нельмы и Муксуна.
А, то есть
а Нельмы и Муксун, если я не ошибаюсь, он раньше у нас еще в царское время на речвокзале они стояли, их зимой мороженых везли, с человеческий рост, а их стоя складировали, да?
Да, Нельма это, чтобы, возможно, кто поймет, это белорыбец.
Угу. То есть, говорят, ее раньше было столько, что вазами возили, да?
Ну, конечно, ее
телегами.
Ее по зиме морозили, это просто да. Все эти штабелями складывали. Так вот, о чем мы говорим, что Нельма и Муксун сейчас у нас нет промышленного лова на территории Томской области.
Что ее извели? То есть популяция упала так?
Ну, потому что да, что, скажем так, в связи с антропогенным воздействием человека популяция очень сильно пострадала. Что это и загрязнение водоемов, это и браконьерский лов, это и застраивание той же самой Новосибирской ГРЭС, потому что она отсекла большой объем тех территорий, где производился естественный нерест. Ну, и в принципе...
То есть часть рыб, получается, навсегда осталась до ГРЭС жить, а часть никогда уже не может вернуться в свою родную среду, да, где жили они?
Да там уже сколько лет прошло, я думаю, можно говорить о том, что это уже обособленные популяции, по большому счету. То есть еще лет 50 пройдет, а они начнутся, у них уже какие-то различия проявляться более явно. Mm-hmm. Возможно, в окрасе, возможно...
Ты говорил интересную штуку, когда проектировали Новосибирскую ГРЭС, все-таки умные светлые головы были, и там заложили идею даже в проекте лифта для рыбы, да?
Да, то есть там в проекте была идея, что как раз-таки это строительство отсекает путь для миграции рыбы. Угу. Что должен был быть построен рыболифт, так называемый, который поднимал бы рыбу на уровень ГРЭС и выпускал ее дальше для прохождения миграционных путей.
Смотри, человеческие чувства же есть, не покидают строители ГРЭС.
Ну, это не только же человеческие чувства, это же еще и...
Экономическая выгода.
Конечно.
И этот лифт не заработал?
Этот лифт, да, посчитали, что он уже слишком дорогостоящий, его не стали запускать.
Как жалко-то.
Так вот, вернемся немножко назад, да. Ага. Что по стерляди, по пеляди проводятся аукционы. То есть у нас есть Федеральное агентство по рыболовству, которое определяет, какое количество рыбы может вылавливаться на территории внутренних водоемов, прибрежных вод, потому что и морской лов, в том числе там, по красной рыбе, по крабу, это тоже в их компетенции входит. То есть они проводят на свободные доли квот, они проводят аукцион. Ну, там, как обычно, аукцион на повышение. То, кто больше предложит, тот за собой зафиксирует. Единственный нюанс, что, допустим, по стерляди, по пеляди там фиксируется не твердое количество, то есть не условно там 5, 10, 15 тонн. Там фиксируется определенный процент от общего объема, который можно выловить на территории субъекта в конкретный год.
Угу.
Потому что сегодня у нас с вами, условно говоря, там по стерляди это 7,5 тонн, которые мы можем ловить на территории субъекта. В следующем году, возможно, это будет меньше, возможно, это будет чуть больше. То есть наука каждый год определяет эти данные. И вот эти уже 7,5 тонн, они подразделяются, что часть там, условно говоря, 500 килограмм остается для науки, для их исследований, ну, для отраслевой, соответственно, науки. По 30 килограмм у нас сегодня будет уходить до следующего года коренным малым народам Сибири.
А как попасть в это счастье рыбное?
Как-то в какое?
Ну, надо быть, кому? То есть уходит коренным малым народам территории Сибири, это... То есть я, например, если условно там отношусь к селькупам, да?
Ну, если у вас есть удостоверение, что вы относитесь к селькупам,
да.
Что вы являетесь селькупом,
да.
Ну, соответственно, все, можете по нему спокойно ловить.
То есть я спокойно иду на свою родную часть реки, где я вырос и живу, да?
Где вы проживаете?
Да.
Ну, как? Оно же не закреплено, это же не то, что если вы на севере живете, то вы селькуп, а сюда в Томск переехали, вы перестали быть селькупом.
Ну да.
То есть этническая принадлежность.
Ну то есть вот условно говоря, этническим народом, коренным.
Этническим народом, да, им выделяется каждый год определенное количество рыбы.
На каждого члена семьи? Во мне уж коммерсант прям проснулся, видите, я считаю.
На каждого гражданина, который является этим представителем коренного малого народа.
Угу. То есть я могу выловить и продать? Сделать все, что угодно?
Но вы можете выловить и распорядиться уже по собственному разумению. Угу. Как с ней. Ну, конечно, она подразумевается, что это для собственного потребления вылавливается.
Угу.
Поэтому продать-то все-таки документы вы какие покажете, что я как коренной малый народ выбрал mm-hmm. все это дело.
Mm-hmm.
Ну вот и по остаточному принципу, то есть мы с вами откинули часть на науку, часть мы отдали коренным малым народам,
uh-huh.
и оставшееся, все, что у нас в сухом остатке будет, там, ну, 3-3,5 тонны, это будет уже разделяться между предпринимателями.
Ну, то есть... Но это же очень мало, 3,5 тонны, это о чем? Это же совсем мало.
Это совсем мало, но это возможность хотя бы столько выловить. Я говорю, что там есть...
А если тормознуться и какое-то время не ловить? Ну, вот остановить себя. Ну, вот прям за горло взять лебединую песню, вот, вот хищническую там.
Ну, вопрос, а это остановит загрязнение водоемов и браконьерский лов? Потому что мы говорим с вами про то, что условные 7,5-8 тонн – это то, что государство разрешает здесь производить на территории субъекта. А то количество, которое оно вылавливается, скажем так, в серой и темной зоне, оно не учитывается.
Ну, вот у нас же, наверное, только ленивый не знает, что в районе вот этих дач на Оби, да, там, ну, на Шигар, в Шигарке, вот везде, да, там, ну, только ленивый, если захочет, может не купить стерлядку, да, не найти, где купить стерлядку. Ну, наверное, да, только ленивый и совсем, вот.
Ну, да.
Прям ботаник. Ну, получается, значит, вот это в серой зоне ее ловят, ловят же. Есть прям весной эти самоловы там снимают, чтобы ледоходом их не снесло, да, в устье реки и так далее. То есть это же все же знают, да, вот, даже далекие от рыбалки.
Знают, я думаю, что вполне успешно у нас рыбохрана борется с этими вещами. Просто...
Скажи, Глеб, а почему, например, не сделать такую штуку? Сейчас во мне такой бизнесмен проснулся, Фома. Вот взять у вас, вырастить, например, стерлядки. Ну, ну, давай возьмем там, например, ну, полтонны, да? Выпустить ее в озеро, и желающие пусть приезжают, заплатят и поймают стерлядку. Себе и возьмут ее, и вот приготовят, заморозят, там строганину сделают.
Ну, так, пожалуйста, почему нет-то? То есть это просто у нас на территории Томской области особо не развитый, скажем так, наш эксперимент по организации.
Ну и что ты ждешь? Ну, давай, ну, давай озеро какое-нибудь наполним стерлядкой. Чё, чё?
Ну, экономически это всё-таки очень невыгодно.
О, это те экономисты, это те экономист проснулся потом... по первому образованию, да?
Да, потому что потом...
Чё, ты хорошо учился на экономиста, да, видно? Ну, хорошо, это хорошо, не видишь, стерлядку-то отказался в озере разводить. Хорошо.
Потом очень сложно...
А где-то выращивают, извини, что я перебил, вот таким образом, чтобы можно было прийти и наловиться вообще до тошноты этой.
Таким образом, очень много выращивают в европейской части России. Потому что у них там есть свой прикол, что даже выращивают этих трофейных особей.
Трофейных от кого?
Ну, это 20, там, 15-20 килограмм осетров таких крупнее.
Серьезно?
И выпускают, да, вот в эти водоемы.
И я могу приехать и такой вот кайф. И сфотаться, да, обычно с таким, как я добыл его.
Не, ну, если вы его добудете, то да, потому что там...
А еще не факт, что он клюнет, да?
Да, потому что у них еще есть подразделение, что у них есть озера, где там простая рыбалка, что ты просто сидишь, кидаешь, те ловятся. Есть, где уже более сложный уровень, есть там, где мастера, где действительно надо подбирать там наживку, все это, заходить в правильное время.
А, там, то есть там уже эти матеры просто так не клюнут, да, которые рыбы?
Ну да, что просто
так. Уже обученные, да? Ну, не, а как иначе?
Это, ну, я говорю, да, это определенная сложность, это определенная, я думаю, рыбацкая.
А это где? У нас в европейской части страны это есть такие штуки, да?
Да, это в Подмосковье, под Питером есть такие хозяйства, которые занимаются непосредственно. Это... Ну, у нас-то все это не прижилось. В Кемеровской области еще есть множество хозяйств, которые предлагают порыбачить там на сазана, на форель.
А почему у нас этого нет? Что, у нас простор, потому что и так рек хватает. Поехал, да, и рыбачил, да?
Конечно, у нас водоем там.
Знаете, я чем понял, чем Сибирь хороша? Это вот такая еще своеобразная вольница. Вот даже на самом деле, ну, там, возьмите снегоходы, вообще все прочее. Вот сел, поехал, да, и кругом можно. О, поля невиданные, да, на самом деле. Вот в этом еще, кстати, вот наша прелесть, которую мы не понимаем.
Ну, у нас с вами, да, в любом случае, меньше часа, по большому счету, до любого водоема ехать.
Ну да.
До самого разного. Хочешь, хочешь, вот тебе мало.
Глеб, а форель вы выращиваете?
Форель сейчас мы не выращиваем.
Не выращиваем? А пробовали, да?
Не, мы выращивали. У нас растет хорошо, но долго.
А форель долго растет, да?
Ну, в наших условиях, когда мы выращиваем в естественном цикле, да, то есть то, чтобы вырастить ее 1,5-2 килограмма, у нас уходило 2-2,5 года.
Ей много тепла надо, да? Или...
Ей просто надо немного холода.
Немного холода?
Да, рыба... У разных рыб свой температурный коридор. То есть, допустим, для форели надо, чтобы ей было не меньше 7 градусов, чтобы ее нормально начинать кормить. 12-14 ей будет самое классное. К 20 вы подойдете, она опять перестанет.
Понял. Есть. У нас 10 минут, Глебушка, осталось. Скажи, пожалуйста, а ты как член общественной палаты, вот... Во-первых, это пригождается тебе, это раз. И два, общественная палата вообще должна обращать внимание вот на экологическое воспитание детворы нашей? Ну, вот вообще в эту сторону она должна смотреть? Или у нее какие-то другие такие задачи вообще? Вот я, например, даже не понимаю, чем она занимается. Это что-то такое, вот выше меня.
Пригождается или нет, сложно сказать. Тут, видите, скорее наоборот, что нужно, чтобы мой опыт жизненный,
ну, скажи так. Ну, вот твой опыт жизненный, профессиональный.
Он мог пригодиться
в деятельности. Ну, тебя спрашивал кто-нибудь вот, в общественной палате, Глеб Викторович, что будем делать с реками и с рыбой?
Смотрите, тут уже все чуть-чуть сложнее, потому что тут общественная палата, она не совсем монолитна, что она подразделяется на деятельность разных комитетов.
Ага.
Допустим, мы тут тот комитет, куда я вхожу, это комитет по экологии, строительству, ЖКХ.
Ага. Объединили все, зашибись.
Ну, это такие более общие вопросы. Ага.
То есть, допустим, одни загрязняют, а экологи контролируют, да? Вот Сергей Иван Жабин, жалко, вот, блин. Да. Свинтило от нас, Сергей Иванович, вот он нас бросил нас на самом деле.
Да, то есть в рамках этой деятельности, скажем, я вхожу в общественный совет в Роспотребнадзоре.
Угу.
То есть мы постоянно ежеквартально, как минимум, собираемся, обсуждаем текущие.
Угу. А тебе полезна эта деятельность вообще, или только время отрывают?
Мне это интересно, и мне это позволяет задавать те вопросы, которые действительно возникают.
То есть тебя еще слушают и позволяют задавать, да, эти вопросы?
Конечно, потому что, собственно, в чем суть общественного совета? Это же не просто, что орган собрал всех, отчитался и там галочку себе поставил.
Ну, понятно, да. Вот как сегодня, кстати, отчитывается зам губернатора КНОР по культуре, перед коллегией по культуре. Вот. Ну, с завтрашнего дня мы по культуре будем выше, культурнее.
Ну, видите, культура не совсем мой вопрос.
Нет, я понимаю, да.
Да,
поэтому...
так вот, что в работе общественного совета собирается обратная связь на что-то, то есть какие-то вопросы, конечно, они, люди приходят и напрямую задают в органы, если у них возникают, ну, какие-то...
Глеб, а скажи, пожалуйста, чтобы еще совсем а государство помогает как-то вот вашему рыбному хозяйству? Ну, ведь на самом деле это одна... Вот я сейчас смотрю, а там какой там бизнес, какая там бизнес-модель, это, блин, просто вообще... Бог должен сверху смотреть и плакать. На Глеба Кинева, блин, опять мальков выращивают. Когда же торговать-то начнешь? Хоть что-то, хоть рубль-то заработать. Сколько можно же, понимаешь, да? Не, ну на самом деле государство должно это помогать. Область, например.
Смотрите.
Сказать, это... Глеб Викторович, а мы тут субсидии раздаем. Приходите, напишите хоть что-нибудь, три строчки. Дадим?
У нас область субсидирует, но она субсидирует немножко другую деятельность. Она субсидирует...
Какую? Вы ловлю рыбы на браконьерские крючки, что ли?
Нет, она субсидирует рыбопереработку, субсидирует...
О, нет, но я говорю, чтобы переработать, надо же выловить.
Ну, переработчик не пойдет сам, не обязательно пойдет сам.
Так рыбой. Вот мы уже довылавливались, доперерабатывались, рыбы-то... Ку-ку. Ну, рыбы-то нету.
Тут сложно сказать, Виктор
Николаевич. Что тут сложно говорить? А тут еще, если не ошибаюсь, на медне какая-то... Сейчас как-то сказать-то. А слово «курва» литературное? Литературное, оно используется.
Ну, польское, да.
Польское, да? О, какой-то поляк, в кавычках, я к полякам очень хорошо отношусь, фильм «Четыре танкиста и собака», собака воевала в танке, это же ее шарик, донос на вас написал, на ваше предприятие, что вы там какие-то не так субсидии, в общем, вам не так дали, да? А ну, потому что надо было вам форель выращивать, я же говорил, донос-то пишут, потому что они же не видят, где бабло-то, где деньги, вот и пишут доносы. Ну, не, а у них все мозги, как, купил, продал, снова купил, продал дороже. А вы рыбу выпускаете в реки? И договор с рыбой нет, что она деньги вам должна приносить.
То да, говорю, что ну? Видите, когда выращивают товарную рыбу, тут понятная экономика, что ты вырастил. Ну, в нашем случае это даже не столько экономика, хотя экономика здесь, конечно, есть, потому что она нужна для любого предприятия, чтобы оно жило и развивалось.
Ну, да,
только
ну...
вкладывать в него бесконечно не получится, к сожалению.
И...
У нас все-таки это больше, я говорю, что именно с Федеральным агентством по рыболовству, с их программами связано. Что...
Ну, область помогает вам? Ну, Томская, родная область.
Ну, если их отчеты смотреть, то да.
Они себе Абхазия.
Они себе всегда это в заслугу ставят, что вот под их мудрым патронажем все было произведено и выпущено. Ну, по факту, нет. Я говорю, что если выращиваешь товарную рыбу, тебе дадут там немножко денег. Ну.
Че, у нас стерлить не товарная рыба? Осетр не товарная рыба?
Мы же ее не на мясо выращиваем. Мы же выращиваем для того, чтобы пополнить естественные запасы, а не для того, чтобы на стол кому-то ее отдать.
Что-то я, Андрей Филиппович Кнор, вашей деятельности вообще нифига не понимаю реально. Вот сейчас вот послушав Глеба Кинева, а у нас что, только все должно вот на это, на товарный, да?
Ну, область заинтересована в
этом. Вот я, вот папа родил вас, Глеб Кинев, да, такой классный мальчик, Глебушка, имя красивое. И он думает, сейчас Глеб вырастет, сейчас мы все рассчитаем, сколько он денег-то будет каждую неделю приносить, да? Ну что за бред-то вообще? Ну что за бред? А вообще, что мы оставим после себя потомкам, внукам? Вообще, вот я хочу сказать, у Андрея Филипповича точно есть внуки. Он реально их по голове, по головке гладит, он их любит. А я хочу спросить, Андрей Филиппович, зафига вам внуки-то? Вы же после себя ничего не хотите оставить. Вы что над ними издеваетесь-то так? Не, вот серьезно.
Тут надо тоже, Виктор Николаевич, немножко делать скидку на то, что продукция аквакультуры, она никогда сильно дешевая не получается.
Ну и что? Ну, то есть это не мясо?
Это не мясо, да. Это вот, это, знаете, если с мясом сравнить, то скорее это где-то ближе к говядине по цене, к говядине и баранине. Потому что это все-таки очень затратно,
долго. Да мы на самом деле уже забыли, как вкус говядины, баранины.
Вот я про что и хочу сказать, что забыли. Если мы с вами вкус курицы знаем, да, и хорошо его...
Вкус курицы, да, и то я уже не понимаю, где курица, а где аквакультура, а где не курица.
Да, вот это безвкусный вкус курицы.
Да-да, безвкусный, да-да-да-да. И бесцветный цвет бульона. Да.
Его мы с вами хорошо знаем и понимаем. А можно вырастить там и 100 тонн этой товарной рыбы? Вопрос, кому ты ее продашь, если... Населению сегодня это...
Ну, не по карману?
Не по карману, да, это дорого и проблемно. То зачем? Чтобы просто вот эти безумные отчеты рисовать каждый раз, показывать, что вот у нас прирост идет колоссальной областью. Ну, идет, хорошо.
Чёрт, проблема. Об этом еще надо говорить.
А на пользу области это идет или нет? То есть все-таки, я говорю, во многом наша деятельность, она построена даже не в перспективе сегодня, завтра, послезавтра. Она построена на многие, ну, года и десятилетия вперед.
Нормально. А что, 22 век не наступит, что ли? Наступит.
Наступит, и вот хочется...
Как 21 век наступил.
Хочется, да, чтобы в 22 веке... Да даже, знаете, чтобы банально потом своим детям показать, что вот эта рыба, и не просто ее на картинке показать, а что вот она в реке водится.
Хотя бы так, да.
Чтобы приехать показать, возможно, у себя на хозяйстве, сказать, что смотри, вот таких же много в реке. И много, потому что там твой дедушка еще там 15 лет назад... Ну, там уже не 15 лет.
Ну, не 15, уже 40 лет назад, да,
ну,
40,
не,
да.
Ну, уж не 40.
А что это? Ну, что-то пораньше, ну, да, да.
Пораньше все-таки детей планирую завести.
Ну, да. Нет, да это-то нормально все.
Показать, что действительно это биоразнообразие.
А, ты уже про себя, ты уже себя дедушкой прикидываешь, что ли?
Нет, почему? Ну, смотрите, я заведу детей.
Ну?
Вот мои дети будут внуками для отца.
Ну, да, естественно, да, конечно. А, вон ты как вот.
Да, что деятельность.
С этим сложно все, да, сложно, да. Ну, да.
Немножко перемудрил.
Да-да-да-да. Да тот дедушка-то сразу их в лес же потащит. Он уже сразу в лес потащит, да, на рыбалку. Не, ну, это на самом деле нормально. Такого деда иметь – это за счастье. Понимаете, да, который не на диване будет сидеть, мультики смотреть. Да. А мультики надо в лесу и на реке смотреть. Вот в чем счастье-то замечательное. Глебушка, у нас программа к концу подошла. Огромное спасибо. На самом деле это не початый край. Мы ничего не сказали про рыболовство. Как ловить, где ловить, чем ловить. Это вообще огромная, между прочим, тема. Потому что я всегда мечтаю. Ты знаешь, что я мечтаю? Вот, хотя я не рыбак, там я люблю там, ну, там, лес, снег, лыжи, снег и так далее. Но мне так всегда хочется приехать на берег какой-нибудь реки, вот так вот удочку размотать, да, так плюнуть на червя, хотя мне говорят, можно и на кукурузу ловить, да, и там и так далее.
На чеснок, на кукурузу.
На чеснок, да, вот. Ну, короче, плюнуть на чеснок, закинуть удочку и просто сидеть смотреть на воду. Так, пошел мелкий дождь, такой слепой дождь летом, там, дождевик одеть, да, он прошел, и снова сидеть. Вот, наверное, в этом есть что-то такое, да, вот, так, вообще кайфовое. Прям кайфовые. Вот. Так вот пусть все это будет. Вот наши реки, озера. И, блин, и пусть у них будет рыба. Ну, в общем, и ты же к этому вообще прям напрямую причастен.
Ну, в меру своих сил и возможностей, да.
Вот. Как снег сойдет, ну пусть мамы с папой приедут, мы там телефон дадим на клевое место и покажут детям рыбу. Большую такую рыбу, настоящую. А у нее глаза добрые?
У нее глаза холодные больше, чем добрые.
Что, ничего не выражают?
Нет.
Вот это грустновато. Но ничего.
Они хладнокровные все-таки, извините.
А любовь как?
Какая у них любовь?
Не, Глеб, вы не разочаровывайте меня уже. Я вообще верю все на самом деле, да. Мы-то произошли от них. Мы-то
не,
как...
Не, ну нас-то они знают и любят, то есть нам-то они потом...
А, ты имеешь в виду тебя? Вот, я напомню, у нас в студии был Глеб Викторович Кинев, член общественной палаты Томской области, руководитель завода, правильно, Глеб, руководитель завода? Как правильно должность?
Так как вообще исполнительный директор.
Вот, исполнительный директор рыбного хозяйства, да?
Томского рыбоводного комплекса.
Томского рыбоводного комплекса. Вот, пишите нам, звоните. Глеб еще будет у нас в эфире не один раз. Вот мы сейчас будем делать большой цикл программ про рыболовство, про охоту, про браконьерство, вообще про все, про все. Вот. Огромное спасибо, кто был с нами. Доброго вам дня и до новых встреч.
В эфире радио «Томский благовест».